Глава седьмая. Тайна Миледи. Д'Артаньян вышел из особняка и не поднялся к Кэти, несмотря на настойчивые мольбы девушки. Он сделал это по двум причинам. Чтобы избежать упреков, обвинений, просьб, а также чтобы немного сосредоточиться и разобраться в своих мыслях, а по возможности и в мыслях этой женщины. Единственное, что было ясно во всей этой истории – это что Д'Артаньян безумно любил Миледи, и что она совсем его не любила. На секунду Д'Артаньян понял, что лучшим выходом для него было бы вернуться домой, написать Миледи длинное письмо и признаться, что он и Девард были до сих пор одним и тем же лицом, и что, следовательно, убийство Деварда было бы для него равносильно самоубийству. Но и его тоже подстегивала свирепая жажда мести. Ему хотелось еще раз обладать этой женщиной уже под своим собственным именем, и так как эта месть имела в его глазах известную сладость, он был не в силах от нее отказаться. 5 или 6 раз обошел он Королевскую площадь, оборачиваясь через каждые 10 шагов, чтобы посмотреть на свет в комнатах Миледи, проникавшей сквозь жалюзи. Сегодня Миледи не так торопилась уйти в спальню, как в первый раз это было очевидно. Наконец свет погас. Вместе с этим огоньком исчезли последние следы нерешительности в душе Д'Артаньяна. Ему припомнились подробности первой ночи, и с замирающим сердцем, с пылающим лицом он вошел в особняк и бросился в комнату Кэти. Бледная как смерть, дрожа всем телом, Кэти попыталась было удержать своего возлюбленного, но Миледи, которая все время прислушивалась, услыхала, как вошел Д'Артаньян и отворила дверь. «Войдите», — сказала она. Все это было исполнено такого невероятного бесстыдства, такой чудовищной наглости, что Д'Артаньян не мог поверить тому, что видел и слышал. Ему казалось, что он стал действующим лицом одного из тех фантастических приключений, какие бывают только во сне. Тем не менее он порывисто бросился навстречу Миледи, уступая той притягательной силе, которая действовала на него, как магнит действует на железо. Дверь за ними закрылась, Кэти бросилась к этой двери. Ревность, ярость, оскорбленная гордость, все страсти, бушующие в сердце влюбленной женщины, толкали ее на разоблачение, но она погибла бы, если бы призналась, что принимала участие в подобной интриге, и сверх того Д'Артаньян был бы потерян для нее навсегда. Это последнее соображение, продиктованное любовью, склонило ее принести еще и эту последнюю жертву. Что касается Д'Артаньяна, то он достиг предела своих желаний. Сейчас Миледи любила в нем не его соперника, она любила или делала вид, что любит его самого. Правда, тайный внутренний голос говорил молодому человеку, что он был лишь орудием мести, что его ласкали лишь для того, чтобы он совершил убийство. Но гордость, самолюбие, безумное увлечение заставляли умолкнуть этот голос, заглушали этот ропот. К тому же наш гасконец, как известно, не страдавший отсутствием самоуверенности, мысленно сравнивал себя с Девардом и спрашивал себя, почему, собственно, нельзя было полюбить его, Д'Артаньяна, ради него самого. И так он всецело отдался ощущениям настоящей минуты. Миледи уже не казалась ему той женщиной с черными замыслами, которая на миг ужаснула его. Это была пылкая любовница, всецело отдававшаяся любви, которую, казалось, испытывала и она сама. Так прошло около 2 часов. Восторги влюбленной пары постепенно утихли. Миледи, у которой не было тех причин для забвения, какие были у Д'Артаньяна, первая вернулась к действительности и спросила у молодого человека, придумал ли он какой-нибудь предлог, чтобы на следующий день вызвать на дуэль графа Деварда. Однако мысли Д'Артаньяна приняли теперь совершенно иное течение. Он забылся как глупец и шутливо возразил, что сейчас слишком позднее время, чтобы думать о дуэлях на шпагах. Это безразличие к единственному предмету, ее занимавшему, испугало Миледи, и ее вопросы сделались более настойчивыми. Тогда Д'Артаньян, никогда не думавший всерьез об этой немыслимой дуэли, попытался перевести разговор на другую тему, но это было уже не в его силах. Твердый ум и железная воля Миледи не позволили ему выйти из границ, намеченных ею заранее. Д'Артаньян не нашел ничего более остроумного, как посоветовать Миледи простить Деварда и отказаться от ее жестоких замыслов. Однако при первых же его словах молодая женщина вздрогнула и отстранилась от него. «Уж не боитесь ли вы, любезный Д'Артаньян?» насмешливо произнесла она пронзительным голосом, странно прозвучавшим в темноте. «Как вы можете это думать, моя дорогая?» — ответил Д'Артаньян. «Но что, если этот бедный граф де Вард менее виновен, чем вы думаете?» «Так или иначе», — сурово проговорила миледи, — «он обманул меня, а раз это так, он заслуживает смерть». «Пусть же он умрет, если вы осудили его», — проговорил Д'Артаньян твердым тоном, показавшимся миледи исполненным безграничной преданности, и она снова придвинулась к нему. Мы не можем сказать, долго ли тянулась ночь для миледи, но Д'Артаньяну казалось, что он еще не провел с ней двух часов, когда сквозь щели жалюзи забрезжил день, вскоре заливший всю спальню своим белесоватым светом. Тогда, видя, что Д'Артаньян собирается ее покинуть, миледи напомнила ему о его обещании отомстить за нее де Варду. «Я готов», — сказал Д'Артаньян, — «но прежде я хотел бы убедиться в одной вещи».
«В какой же?» — спросила миледи.
«В том, что вы меня любите».
«Мне кажется, я уже доказала вам это».
«Да, и я ваш телом и душой».
«Благодарю вас, мой храбрый возлюбленный. Но ведь и вы тоже докажете мне вашу любовь, как я доказала вам свою, не так ли?»
«Конечно», — подтвердил Д'Артаньян. «Но если вы любите меня, как говорите, то неужели вы не боитесь за меня хоть немного?»
«Чего я могу бояться?»
«Как чего? Я могу быть опасно ранен, даже убит».
«Этого не может быть», — сказала миледи. «Вы так мужественны и так искусно владеете шпагой».
«Скажите, разве вы не предпочли бы какое-нибудь другое средство, которое точно так же отомстило бы за вас и сделало поединок ненужным?» Миледи молча взглянула на своего любовника. Белесоватый свет утренней зари придавал ее светлым глазам странное зловещее выражение.
«Право», — сказала она, — «мне кажется, что вы колеблетесь».
«Нет, я не колеблюсь, но с тех пор, как вы разлюбили этого бедного графа, мне право жаль его, и, по-моему, мужчина должен быть так жестоко наказан потерей вашей любви, что уже нет надобности наказывать его как-либо иначе».
«Кто вам сказал, что я любила его?» — спросила миледи.
«Во всяком случае, я смею думать без чрезмерной самонадеянности, что сейчас вы любите другого», — сказал молодой человек нежным тоном. «И повторяю вам, я сочувствую, граф».
«Вы?»
«Да, я».
«Но почему же именно вы?»
«Потому что один я знаю...»
«Что?»
«Что он далеко не так виновен, или, вернее, не был так виновен перед вами, как кажется».
«Объяснитесь», — сказала миледи с тревогой в голосе. «Объяснитесь, потому что я, право, не понимаю. Что вы хотите этим сказать?»
Она взглянула на Д'Артаньяна, державшего ее в объятиях, и в ее глазах появился огонек. «Я порядочный человек», — сказал Д'Артаньян, решивший покончить с этим. «И с тех пор, как ваша любовь принадлежит мне, с тех пор, как я уверен в ней...» «А ведь я могу быть уверен в вашей любви, не так ли?»
«Да-да, конечно, дальше».
«Так вот, я вне себя от радости, и меня тяготит одно признание».
«Признание?»
«Если б я сомневался в вашей любви, я бы не сделал его, но ведь вы любите меня, моя прекрасная возлюбленная. Не правда ли вы...»
«Вы меня любите?»
«Разумеется, люблю». «В таком случае, скажите, простили бы вы мне, если бы чрезмерная любовь заставила меня оказаться в чем-либо виноватым перед вами?»
«Возможно».
Д'Артаньян хотел было приблизить свои губы к губам миледи, но она оттолкнула его.
«Признание», — сказала она бледнее. «Что это за признание?»
«У вас было в этот четверг свидание с де Вардом здесь, в этой самой комнате, не так ли?»
«У меня? Нет, ничего подобного
не было», — сказала миледи таким твердым тоном и с таким бесстрастным выражением лица, что не будь у Д'Артаньяна полной уверенности, он мог бы усомниться. «Не лгите, мой прелестный ангел», — с улыбкой возразил он. «Это бесполезно».
«Что все это значит? Говорите же, вы меня убиваете».
«О, успокойтесь, по отношению ко мне вы ни в чем не виноваты, и я уже простил вас».
«Но что же дальше? Дальше?»
«Девард не может ничем похвастать».
«Почему? Ведь вы же сами сказали мне, что это кольцо...»
«Любовь моя, это кольцо у меня. Граф Девард, бывший у вас в четверг, и сегодняшний Д'Артаньян — это одно и то же лицо». Неосторожный юноша ожидал встретить стыдливое удивление, легкую бурю, которая разрешится слезами, но он жестоко ошибся, и его заблуждение длилось недолго. Бледная и страшная, миледи приподнялась и, оттолкнув Д'Артаньяна сильным ударом в грудь, соскочила с постели. Было уже совсем светло. Желая вымолить прощение, Д'Артаньян удержал ее за пеньюар из тонкого батиста, но она сделала попытку вырваться из его рук. При этом сильном и резком движении батист разорвался, обнажив ее плечо, и на одном прекрасном белоснежном круглом плече Д'Артаньян с невыразимым ужасом увидел цветок лилии, неизгладимое клеймо, налагаемое позорящей рукой палача.
«Боже милосердный!»
— вскричал он, выпуская пеньюар. И он застыл на постели, безмолвный, неподвижный, похолодевший. Однако самый ужас Д'Артаньяна сказал миледи, что она изобличена. Несомненно, он видел все. Теперь молодой человек знал ее тайну, страшную тайну, которая никому не была известна. Она повернулась к нему уже не как разъяренная женщина, а как раненая пантера.
«Негодяй!» — сказала она. «Мало того, что ты подло предал меня, ты еще узнал мою тайну, ты умрешь!»
Она подбежала к небольшой шкатулке с инкрустациями, стоявшей на ее туалете, открыла ее лихорадочно дрожавшей рукой, вынула маленький кинжал с золотой рукояткой, с острым и тонким лезвием и бросилась назад к полураздетому Д'Артаньяну. Как известно, молодой человек был храбр, но и его устрашило это искаженное лицо, эти жутко расширенные зрачки, бледные щеки и кроваво-красные губы. Он отодвинулся к стене, словно видя подползавшую к нему змею. Его влажная от пота рука случайно нащупала шпагу, и он выхватил ее из ножен. Однако, не обращая внимания на шпагу, миледи попыталась взобраться на кровать, чтобы ударить его кинжалом, и остановилась лишь тогда, когда почувствовала острие у своей груди. Тогда она стала пытаться схватить эту шпагу руками, но Д'Артаньян, мешая ей сделать это, и все время приставляя шпагу то к ее глазам, то к груди, соскользнул на пол, ища возможности отступить назад к двери, ведущей в комнату Кэти. Миледи, между тем, продолжала яростно кидаться на него, издавая при этом какое-то звериное рычание. Это начинало походить на настоящую дуэль, и понемногу Д'Артаньян пришел в себя. «Отлично, моя красавица, отлично!» — повторял он. «Но только ради бога успокойтесь, не то я нарисую вторую лилию на ваших прелестных щечках!»
«Подлец! Подлец!»
— рычала миледи. Продолжая пятиться к двери, Д'Артаньян занимал оборонительное положение. На шум, который они производили, она, опрокидывая стулья, чтобы настигнуть его, он, прячась за них, чтобы защититься, Кэти открыла дверь. Д'Артаньян, все время маневрировавший таким образом, чтобы приблизиться к двери, в эту минуту был от нее не более как в трех шагах. Одним прыжком он ринулся из комнаты миледи в комнату служанки, быстрый как молния захлопнул дверь, налегая на нее всей тяжестью, пока Кэти запирала ее на задвижку. Тогда миледи сделала попытку проломить перегородку, отделявшую ее спальню от комнаты служанки, выказав при этом необычайную для женщины силу. Затем, убедившись, что это невозможно, начала колоть дверь кинжалом, причем некоторые из ее ударов пробили дерево насквозь. Каждый удар сопровождался ужасными проклятиями. «Живо, живо, Кэти!» — в полголоса сказал Д'Артаньян, когда дверь была заперта на задвижку. «Помоги мне выйти из дома. Если мы дадим ей время опомниться, она велит своим слугам убить меня».
«Но не можете же вы идти в таком виде!» — сказала Кэти. «Вы почти раздеты!»
«Да-да, это правда!» — сказал Д'Артаньян, только теперь заметивший свой костюм. «Одень меня во что можешь, только поскорее.
Пойми, это вопрос жизни и смерти». Кэти понимала это как нельзя лучше. Она мгновенно напялила на него какое-то женское платье в цветочках, широкий капор и накидку, затем, дав ему надеть туфли на босу ногу, увлекла его вниз по лестнице. Это было как раз вовремя. Миледи уже позвонила и разбудила весь дом. Привратник отворил дверь в ту самую минуту, когда Миледи, тоже полуногая, крикнула, высунувшись из окна: «Не выпускайте!»